Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня вторник, а значит, обсуждаем нефтегазовый комплекс. И с вами я, Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Напоминаю, контакты для обратной связи. Пишите свои смс на номер +7 925 88 88 948. Активно у нас в последнее время используется Telegram. Адрес в Телеграме говорит МСК бот. Ну и, наконец, Твиттер собака говорит МСК. Я вот пока ожидал начала своей передачи, посмотрел сообщения, которые вы присылали в предыдущий час. Чувствую, очень бурно обсуждали ситуацию в Нагорном Карабахе. Мы тоже этого коснемся, потому что там есть и энергетическое измерение, тоже и довольно любопытное. Так что поговорим о ситуации в Карабахе в контексте энергетики. Но начнем традиционно с, на мой взгляд, самого главного — нефтяных цен. Они по-прежнему находятся на уровне 40-42 доллара. Это касается и нефти Brent, и более близкой к нам нефти Urals. Так что пока вот радиослушатели у нас занимались, ну и, наверное, будут продолжать заниматься прогнозированием, пока 50 не получается, хотя некоторые из вас это обещали. Ну, надо сказать, что в последние дни пессимизм нас атакует. Но это касается не только российского контекста, это касается и европейской ситуации. Ну и моментально переписываются прогнозы. И уже сейчас говорят про восстановление рынков, уже про 23-й год, 22-й год. Министр энергетики Новак выступал совсем недавно на онлайн-встрече министров энергетики «двадцатки». И тоже достаточно был аккуратен в своих оценках ситуации. То есть в этом плане уже про восстановление в 2021 году никто не говорит. Ну, собственно, это вот прямо синусоида. Наше настроение меняется по синусоиде, и прогнозы также меняются. Я думаю, что пока нам надо к ценам 40-45 привыкать. И собственно, вот те реалии, которые мы наблюдаем на двадцатке, присутствуют, как вы понимаете, ну, те страны, которые считают себя наиболее значимыми в политическом плане, в экономическом плане. Там есть и нефтедобывающие страны, такие как мы, и Саудовская Аравия, и Соединенные Штаты, безусловно, но при этом Соединенные Штаты и ряд других государств, например, Бразилия, они в сделку ОПЕК плюс не входят. И поэтому наш министр говорил про то, как ответственно Россия подходит к балансировке рынка. Но вот коллеги из Соединенных Штатов, из Бразилии слушали, наверное, нашего министра, ну и улыбались, потому что они сделкой не связаны, они добычу не ограничивают. И в этом плане ситуация для нас непростая, не только потому, что мы не привыкли к ценам по 40, что там говорить, не привыкли к ценам вот таким, которые мы сейчас наблюдаем на биржах и на рынках, а придется привыкать. Но самое печальное заключается в том, что конкуренция на этом рынке по-прежнему оказывается очень жесткой. И я уже приводил в прошлые разы очень печальную статистику нашего экспорта по июлю-августу. Сентябрь ждем. В следующей передаче обязательно скажу, что у нас там по сентябрю происходит. Но падение очень серьезное. и в разбивке по портам статистика пришла по лету. Очень-очень печальная ситуация. То есть у нас экспорт сейчас падает год к году быстрее, серьезно падает, и ну, фактически в два раза сильнее, чем добыча. Вот. И что интересно, я посмотрел статистику американских поставок на европейский рынок, а у нас главные проблемы в Европе сейчас. По Китаю у нас все в порядке, Китай восстановился, мы крупнейшие поставщики нефти в Китай, то есть в этом плане китайские проблемы нам еще предстоят впереди, это отдельная история. А вот по Европе удивительное дело, Соединенные Штаты очень, ну, не то что удивительное дело, опять же, для меня неудивительное дело, но, в принципе, цифры впечатляют. Соединенные Штаты уже после пандемии довольно серьезно нарастили поставки нефти в Европейский Союз. Вот к вопросу о том, как загибается сланцевая нефть, в этом плане сегодня нашей основной проблемой на европейском рынке является нефть Соединенных Штатов. И это вот серьезный вопрос, потому что, понимаете, мы 10 лет живем вот в парадигме «нефть никому не нужна, нефть никому не нужна, давайте не будем больше добывать нефть». Соединенные Штаты за это время увеличили добычу более чем в два раза, давно уже обошли нас по этому показателю, теперь убирают нас с наших экспортных рынков, а мы продолжаем грезить о какой-то там зеленой экономике и говорим о том, что как здорово, что у нас сокращаются доходы от экспорта нефти. Ну, здорово, посмотрите бюджетную статистику, посмотрите курс рубля и дальше уже решите, здорово вам или не здорово. Ну, кстати, вот Михаил Пять Семерок, наш постоянный слушатель, слушает и сейчас, и признает, что 50 нет и пока не будет. Пишет: свое оправдание скажу, во всем виноват коронавирус. Михаил, молодец. Михаил, резюме присылайте в чиновники, идите, потому что, мне кажется, это любимое сейчас оправдание всего, что происходит, можно сказать. Во всем виноват коронавирус. Мы ни в чем не виноваты. А коронавирус во всем виноват. Вот такое простое объяснение. Ну, кстати, это еще, между прочим, Соединенные Штаты сначала убрали Венесуэлу с рынка санкциями, потом Иран начали ограничивать. В этом плане страшно подумать, если бы санкции не вводились против этих государств. Ну, зачем мы вкладывали миллиарды в Венесуэлу, это отдельный вопрос. Но вот интересно, что, кстати, не мы одни страдаем на европейском рынке. Например, нигерийские поставки, прошу прощения, на европейском рынке нигерийские поставки тоже очень серьезно сокращаются. Сегодня прочитал на западных лентах заявление правительства Нигерии, очень, очень любопытное. Правительство Нигерии заявило, что нужно максимально использовать нефтяные богатства, прежде чем они станут ничего не стоящими. То есть там действительно такое заявление было, что нефть может скоро ничего не стоить. Ну, на самом деле это не новая такая точка зрения, но вот любопытно в этой связи, что собирается делать Нигерия, между прочим, член сделки ОПЕК+. Причем такой член, который свои обязательства не выполняет. А теперь она говорит, что ой-ой-ой, раз скоро нефть ничего не будет стоить, значит, получается, надо ее быстрее доставать и продавать. Кстати, тоже такая интересная точка зрения. Собственно, в прошлом году Министерство энергетики очень активно у нас уже в России, не в Нигерии, рассуждало на тему монетизации запасов. То есть идея как раз в этом и была, что надо быстрее всю нефть добыть и продать, пока она еще чего-то стоит. Ну, на самом деле, я бы не спешил хоронить нефть, несмотря на тяжесть этой ситуации. И, опять же, как мы видим, наша-то глупость заключалась в том, что мы скорее вот слушали все эти истории про то, что нефть никому не нужна. 10 лет, еще раз говорю, 10 лет мне рассказывают, что она никому не нужна. И на основании 2020 года далеко идущих выводов делать не стоит. Вот. И, но вот такого рода заявления, как нигерийские заявления, показывают, что на рынке продолжается толкание локтями, и конкуренция будет расти. И в этом плане нас ждут очень непростые переговоры в рамках ОПЕК+, потому что я не удивлюсь, если саудиты скоро предложат новую сделку заключать с еще более жесткими условиями. Опять же, но еще и прежние не выполняются. Вот что с той же Нигерией делать, которая еще и такого рода заявления позволяет. В этом плане интересно, что Министерство финансов российское уверяет, что у нас с добычей все будет в порядке, и их новые налоговые инициативы никаким печальным последствиям не приведут. Хотя Минфин мог бы сказать: слушайте, а зачем нам нефть добывать тоже? Это пусть Нигерия добывает, а нам она зачем? Как здорово, что мы избавляемся от нефтяной зависимости. Поэтому, если Нигерия собирается эту нефть побыстрее произвести, то мы собираемся посильнее отжать нефтяные компании, увеличить налоги. Ну, а дальше, собственно, в логике некоторых наших чиновников можно сказать: а зачем нам нефть? Нам и без нефти хорошо. Мы так мечтали жить при ненефтегазовом бюджете. Правда, когда вы просто возьмете, там почти половину бюджета выкинете и ничем его не заполните, потому что... А чем вы его заполните? Экспортом зеленого водорода или биоугля? Или еще какой-нибудь глупостью, о которой часто мне приходится слышать? И вот тогда будете чесать голову и сильно удивляться. Но, тем не менее, Минфин совершенно не беспокоит перспективы падения добычи. Они, к сожалению, реальны. В России они вполне реальны, потому что по нефтяной отрасли сейчас бьет сразу несколько ударов. Это и, собственно, падение нефтяных цен, это и сделка ОПЕК+, которая нужна, но она добычу ограничивает, и добыча проседает очень серьезно. По году ждем падение на 10% по 20-му нашей добычи. Плюс, соответственно, еще и новые налоги. И в этом плане, конечно, ситуация на горизонте далеко не так впечатляющая. Мы в прошлый раз обсуждали, я возмущался теми налоговыми новациями, сегодня не буду особо повторяться, просто сегодня как раз второе чтение прошло налоговых пакетов, поправок в налоговый кодекс. Меня потрясают темпы. То есть вот буквально за 10 дней прошли этап, внесли законопроект, который предварительно не обсуждался. То есть вот в прошлую среду внесли, ну, в позапрошлую, в прошлую среду внесли, соответственно, да, в позапрошлую среду внесли, там, на правительство в пятницу внесли в Думу, вот, уже проголосовали буквально там с колес, вот, через неделю второе чтение, моментальная скорость, при том, что на самом деле, во-первых, и законопроекты непростые, во-вторых, фундаментальные и принципиальные. И там, конечно, очень смущает, что, скажем, вот был такой налог на дополнительный доход, НДД. Говорилось о том, что это экспериментальный налог, и Минфин говорил о том, что 5 лет налоговые условия в рамках НДД не будут меняться. А через 5 лет посмотрим, как работает режим, и потом на основании того, что мы увидим, примем определенное решение, нужен он нам или нет. Теперь проходит, еще 2 лет не прошло, Минфин говорит: ой, вы знаете, что-то нам это не нравится. Значит, все меняем, условия ужесточаем. Так спрашивается: вы же говорили, что 5 лет будет неизменным налоговый режим. Ну, говорили, а сейчас передумали. И вот те радиослушатели, которые постоянно вот радуются тому, что налоговый режим у нас ужесточается в отношении нефтяников. Постоянно мне пишут, и сегодня вот пишут, что там надо, условно говоря, раскулачить жирных котов, что, собственно, да, и национализировать нефтянку. Вот, на самом деле, очень, очень грустно, когда у нас вообще меняются правила игры в стране, и когда правительство обещает налоговую стабильность, вводит режим и говорит, ну точно 5 лет ничего менять не будем, через полтора года начинают уже менять, потому что если вы думаете, что это только в отношении нефтяных компаний происходит, вы сильно заблуждаетесь, так что радоваться тут особо нечего. Ну, кстати, во время второго чтения там определенный такой кэшбэк произошел, некоторые компании сумели, ну, у кого лоббистский ресурс посерьезней, уже там исключения какие-то выбить из Минфина. Ну, Роснефть первая выбила, сейчас там про Татнефть, речь идет про Газпромнефть. Несколько месторождений тоже попали в персональные льготы, но тоже странно. Минфин говорит, что он, главная его задача не только повысить налоги, но и убрать все льготы. Убирает льготы и тут же некоторые льготы другие выдает. Ну, в принципе, на самом деле, может быть, все наше общество на этом построено, на исключениях. Ну, тогда надо было в Конституцию это внести, что у нас к любым правилам всегда есть исключения при желании. Неважно, там налоговые правила, какие угодно. Тогда это будет наша скрепа и, собственно, на этом будем стоять. Значит, тут спрашивают такие детали по налогам, собственно, льготный период добычи. Там, слушайте, Михаил, там много новаций. Вот там отменяют. Но главная новация заключается в том, что массово отменяют льготы по НДПИ и месторождение переводят на режим НДД, который при этом ужесточают. Хотя обещали, что это экспериментальный режим, который 5 лет не будет меняться. Ну и там особо жестко прошлись по вязким и высоковязким нефтям, как нефтяники говорят во множественном числе. Ну и там еще, там есть такие нефть, называется нефть с особым составом. Вот у них были льготы там с 2013 года, их тоже отменяют, и там так довольно серьезно прошлись. Ну, собственно, я называл оценку ожиданий Минфина, там 237 миллиардов за следующий год, и еще там 3 миллиарда по одному налогу, то есть 240 миллиардов, но при этом, как я сказал, такой кэшбэк получается. Вот. Ну, некоторые все равно радиослушатели радуются тому, что у нас нефти не будет. Ну, вот это удивительная идея. Вот процитирую одного радиослушателя, он не представился. «Да, я рад, мне здорово. Слава богу, займемся производством». Дорогой радиослушатель или радиослушательница, не знаю, каким производством? Потрясающе. Вы что, серьезно? То есть, если вы действительно считаете, что если мы не будем добывать нефть, мы сразу займемся каким-то производством. Производством чего мы займемся? На Украине вот нефть и газ отсутствуют практически. Нет, они добывают там, но, как вы знаете, в основном импортируют. Газ из России, нефтепродукты из Беларуси, из нашей нефти сделанные. Вот скажите мне, что там производят нового, инновационного? Что там научились делать? Послушайте, это большая глупость думать, что если у вас нет нефти, вы обязательно что-то начнете производить. Я кучу стран знаю, у которых нефти нет, но они ничего не производят. Да, есть страны, у которых нефти нет и которые производят, но это, обратная зависимость тут не работает. Поэтому потрясающе. То есть вы всерьез верите, что если сейчас налогами задушат нефтянку, и у нас там вполне реально, что может там на 240, на 250 миллионов схлопнуться добыча тонн в год, мы что-то начнем производить, айфоны делать, или зеленый водород дешевле, чем в Европе? Ну, слушайте, не терзайте мое сердце. Ну, есть радиослушатели, которые меня поддерживают. Вот Виталий, проживающий в Филях наш, тоже традиционный слушатель, значит, иронизирует. Значит, можно продавать рынки на внешний рынок книжки Чубайса или Зюганова. Ну, и ряд тут еще таких шуток. Спасибо за поддержку. Ну, по поводу просто Чубайса, он считается все-таки таким видным экономистом. И на полном серьезе, вот реально я не понимаю, как эта модель вообще даже в теории может работать. Предлагают, например, отказаться от поставок углеводородов, нефтяная лошадь умерла. Что делать будем вместо нефтяной лошади? А мы будем производить зеленый водород. Значит, как мы будем производить зеленый водород? У нас нет собственных технологий даже ветряных электростанций. А мы купим в Германии технологию, построим в России ветряные станции, произведем из этой электроэнергии водород, отвезем в Европу и его там продадим. Вы серьезно? Ну как вот вообще? То есть Европа, которая сама производит, то есть сама, у нее технология, которую мы же покупаем. Вы представляете, сколько будет стоить транспортировка водорода? Она сама зеленый водород сможет делать. И на полном, вот на полном серьезе такого рода вещи нам предлагаются. Вот. Это к вопросу о... причем серьезными людьми, достаточно серьезными, уважаемыми многими в обществе и занимающими статусные позиции. Так, друзья, мы можем далеко зайти, на мой взгляд. Тут вот пишут про счетчики на газ. Григорий пишет, что приняли закон, чтобы счетчики на газ были у всех, потом наладили производство компактных счетчиков, потом все отменили. Ну, собственно, значит, ну, Просколкова тут иронизирует. Тут, собственно, ну, еще раз говорю, я вот честно цитирую и тех, кто кричит, что нам нефть не нужна, но, слава богу, сегодня все-таки больше тех, кто за нефть. Вот Максим пишет, что нефть, ну, правда, нефть всегда была, Максим, есть и будет. Ну, наверное, вы просто опечатались. Но неважно, спасибо за позицию. Я тоже считаю, что нефть хранить рано. Если вы хотите что-то помимо нефти производить, welcome, ради бога. Но в этом плане действительно радоваться тому, что сейчас там вот, соберем налоги, задушим отрасль, отрежем сук, на котором сидим, а потом обнаружим, что у нас бюджет с дырой, ну, что тут здорово. Михаил пишет, что люди должны понимать, что нефтяной рынок не такой прибыльный. Ну да, Михаил, конечно, я об этом и сказал, да, привыкаем к ценам по 40, это правда. Учитывая, что с каждым годом доля тризов, ну, тризы, так расшифровывается, трудноизвлекаемые запасы, тризы, для них нужны технологии, инфраструктуры. Михаил, да, действительно, это вы справедливо замечаете. Нужна для них и технология, инфраструктура. Если возьмем, например, Бажен, у нас там оценки, соответственно, ну вот оценки, что себестоимость там может составить порядка сейчас 12-15 тысяч рублей за тонну. Но это много. Да, это вы справедливо замечаете. Но пока... Но технология улучшается. Возьмите американские сланцы как пример. Они тоже начинали с себестоимости выше $100. Постепенно сократили в разы. То же самое и здесь. Но все равно мы с вами цифры неоднократно называли. Добыча в России нефти все равно рентабельна даже при 40. И бюджет-то все равно на этом зарабатывает. Поэтому да, надо честно сказать, что таких сверхдоходов не будет. Но, знаете... Все равно доходы-то есть для бюджета. Ну что ж, сейчас время новостей, а после выпуска новостей, соответственно, мы продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
И снова здравствуйте, продолжаем передачу «Револьвер» и обсуждаем сегодня новости нефтегазового рынка. Ну и, кстати, в прошлый раз спросили про электричество, и про электричество скажем тоже сегодня. С вами я, по-прежнему, Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Напомню контакты для обратной связи, пишите смс. На номер +7 925 888 948. Телеграм говорит МСК бот. И, наконец, Твиттер собака говорит МСК. Ну, процитирую. Вот, понимаете, вот каждый раз стоит только что-то сказать про доходы от нефти в бюджет. Но обязательно несколько человек напишет: да что вы нам про эти цены, нам ничего не перепадает. Вот Роман пишет: без нефти я буду жить так же, как и с нефтью. Большинства это не касается, это чужое добро. Прекратите, Роман, прекратите меня троллить. Слушайте, если у вас 40% бюджета, это только прямые сборы с нефтегазовых компаний. В реальности зависимость бюджета еще выше. Вы что, всерьез хотите сказать, что вы никак, никоим образом с бюджетом не соприкасаетесь? Ну, зачем вы это говорите? Ну, честно просто проанализируйте, получаете ли вы что-то из бюджета. А дальше вот, собственно, из этого чего-то убирайте половину смело. Вот и тогда поймете, как вам будет житься без нефти. Значит, тут вот Михаил пишет, что если брать Бажен, то он под санкциями. Ну, Бажен под санкциями, значит, Михаил подкованный радиослушатель. Первый раз вот нам тут пишет, первый раз пишет Михаил. Но видно, подкованный радиослушатель. Это хорошо. Это хорошо. Ну и, кстати, согласен с тем, что душить налогами нефтяную сферу не совсем правильно. Но он пишет, что по Бажену много проблем. Действительно, Бажен там, ну, сложный вопрос. На самом деле, Бажен не совсем под санкциями, Михаил. Почему? Под санкциями проекты по производству сланцевой нефти. А Бажен, на самом деле, если там брать геологию, это то, что называется нефть высокоплотных коллекторов, это не совсем сланцевая нефть. Но, опять же, мы же тоже понимаем, что здесь вопрос, будут применены санкции, не будут. Кстати, ряд иностранных компаний работают по Бажену, потому что формально, еще раз говорю, формально это не сланец. Вот. А санкции американские, они носят характер там на шельф определенной глубины, арктический шельф, соответственно, и на сланцевую нефть. Ну да ладно, так мы уйдем в дебри. Значит, уйдем в дебри. Я просто хотел про... Вот тут тоже одно сообщение на тему, что все равно у нас все подорожает. Тоже любимая тема. У нас... Да какая разница? У нас цены ползут и ползут. Олег пишет. Значит, Олег, вот действительно согласен, что цены ползут и ползут. Поскольку меня в прошлый раз все спрашивали, давайте про электричество поговорим. Я такое сообщение обнаружил, что правительство утвердило рост тарифов на следующий год. И хотел поделиться с вами. Может, вы не знаете, какой рост тарифов ждет. Но по газу-то мы обсуждали. Собственно, по газу мы обсуждали. Там по-прежнему такой же сохраняется прогноз на 3% в следующем году. На электроэнергию на 5% планируется по году следующему увеличить тарифы. Это, кстати, напрямую касается и производства зеленой энергетики, потому что вот все это производство, которое так нравится ряду наших слушателей, все это закладывается в тариф. Вы знаете, я не поленился, залез на сайт Росстата, хотя там сделано все, чтобы простой человек вроде меня не нашел нужную информацию, но, тем не менее, я не сдавался и нашел. Мне просто было интересно посмотреть, насколько у нас подорожала электроэнергия за период с момента завершения реформы РАО ЕС России. Но опять мы волей или неволей возвращаемся к фигуре Анатолия Борисовича Чубайса. Напомню, что идея реформирования единой энергосистемы заключалась в том, что у нас появится конкуренция, а конкуренция такая хитрая рыночная штука, которая обязательно приведет к снижению стоимости этого товара. Значит, монополия — это плохо, конкуренция — это здорово. Соответственно, по идее у нас 2008 года, напомню, что, собственно, завершилась тогда реформа, соответственно, должна была наступить конкуренция и снижение цен на электроэнергию. Ну вот Росстат дает такой показатель. Электроэнергия, ну, наиболее, мне кажется, интересный для нас с вами. Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления. Я специально попытался найти именно потребление физлицами. Физлицами с промышленностью там все еще хуже. Ну давайте поближе нам. К нам с вами. Итак, электроэнергия в квартирах без электроплит. За 100 кВт-час, соответственно, вот на конец 2019 года оценили, соответственно, в 400 рублей. Они, ну, получается, считают 4 рубля за киловатт. Не знаю, как они считают, ну, бог с ними. Интересней в динамике посмотреть. Интереснее в динамике посмотреть. Я вот взял с 2008 года, посчитал, получилось, что почти в 2,5 раза выросла цена на электроэнергию. Правда, надо сказать, что у нас инфляция по многим товарам, которые там указаны, тоже оказалась довольно, довольно серьезной. Водка еще сильнее подорожала. Но, тем не менее, достаточно чувствительный рост. За последние 5 лет, посмотрел, электроэнергия рос на 20% за 5 лет. Кстати, вот в Германии за последние 10 лет тоже из-за экспериментов зеленой энергии, ну, даже не экспериментов, а сознательному, это сознательный выбор, тоже примерно в 2 раза. У нас еще сильнее, понимаете, вот Германия увлекается зеленой энергией, у них растет за 10 лет в 2 раза электроэнергия. Они хватаются за голову, говорят, что ж мы делаем. У нас, видите, еще сильнее растет цена. За 5 лет на 20% рост электроэнергии. Ну, куда мы придем в конечном счете? Кстати, газ, между прочим, где действует монополия, так нелюбимая многими, газ-то медленней дорожает. Вот я специально сетевой газ посмотрел, тоже для населения. Рост на 15% всего за 5 лет. Вот. Так что здесь удорожание, получается, чуть медленнее идет, чем рост цен на электроэнергию, на прекрасную конкурентную электроэнергию. Вот такие, значит, истории. Просто сейчас вот наслушаемся истории про зеленую энергию, зеленый водород, вот, а потом будет как с реформой РАО, когда нам тоже обещали, что теперь все будет дешевле. Ну вот я вам цифры назвал. Значит, Григорий из Санкт-Петербурга делится сегодня подробностями из своей жизни. Оказывается, он не из Санкт-Петербурга, как он пишет, а в Европе живет. О, как и мерзнет там. И производит, оказывается, он у нас умные счетчики. Ну ладно, Григорий, вот интересно. Даже фотографию мне прислал. Какие умные счетчики производит Григорий. Ну, он наш постоянный радиослушатель, очень активный, поэтому постоянных радиослушателей цитируем, даже если они истории жизни рассказывают. Но интересная история, прям по нашему профилю. Григорий, как думаете, скоро ли вас заменят роботы? Потому что на производстве счетчиков, наверное, рабочая сила не так нужна. Ну, может, это я опять в сторону ухожу, но любопытно. Любопытно. Вот. И что умного еще напишите тоже. Что умного в ваших счетчиках? Они что, продукты заказывают, уже умеют это делать? Что, какие еще опции, кроме того, что считают, сколько мы там потребили и в какой сегмент дня. Ну, там у нас тоже двухфазные счетчики, там трехфазные скоро будут. Григорий пишет из Санкт-Петербурга, просто вы, Григорий, вы же сами написали, что мерзну. А, наверное, имеется в виду, что когда туда ездите, наверное, да, я просто прочитал, в теплой Европе мерзну зимой, вы пишете. Я и подумал, что вы в Европе находитесь. Вот. Вот Николай, кстати, с вами уже спорит, что никаких умных счетчиков нет, они просто, значит, считают. Значит, вот спрашивают, не расскажете, как Германия без нефти и газа выживает? А кто вам сказал-то, что она без нефти и газа выживает? Как вы знаете, Германия крупнейший потребитель российского газа. И вполне себе газа потребляет очень много. И нефти тоже. И нефти тоже. Поэтому, да, там развивается зеленая энергия, безусловно. Но там не только, кстати, скоро атома не будет, там еще и угля не будет, что вот это повеселее. И ясно, что если не будет угля, значит, газа будут потреблять еще больше. Поэтому не сочиняйте. Ну, правда, вы не то чтобы там сочиняли, но здесь важно зафиксировать, что, конечно, там с потреблением газа-то на самом деле не все так плохо. Там конкуренция идет. Это другой разговор. Много вопросов сегодня про «Северный поток-2». Ну, традиционно, просто сегодня не хотел этой темы касаться, потому что, ну, там особых новостей нет. Ждем новых санкций. Много таких вопросов в лоб. Там будет достроен, не будет. Вот пишет, например, по мнению Теплухина, проект «Северный поток-2» де-факто умер. Вот искренне не знаю, кто такой Теплухин. Не знаю, с чего там, по мнению Теплухина, он умер. Конечно, опять же, я уже говорил в тот раз, в этом году, безусловно, уже ожидать достройки не приходится. Но в следующем году мой прогноз остается в силе, что до конца следующего года мы его достроим. Вот Григорий делится своим опытом строительства счетчиков, что счетчик умный, потому что он может вас отключить за неуплату. и, соответственно, стоит сим-карта, поэтому теоретически можно через него заказывать даже пиццу. Но это на мой вопрос отвечает. Ну, что ж, действительно интересная тема, как технологии будут развиваться. Но опять же, Григорий, когда мы говорим про прогноз развития технологий, надо помнить, что этот прогноз может оказаться не очень удачный. Вот одна из тем, которая меня искренне тоже волнует, это судьба автомобиля. Поэтому обратил внимание, 22 сентября прошел так называемый Battery Day. Его проводят, как несложно догадаться, Илон Маск, компания Tesla. День батарей. Дело в том, что Илон Маск постоянно обещает произвести супербатарею. Супербатарею. И вот Battery Day этого года закончился очень грустно, потому что Илон Маск сказал, что раньше 22 года никакой супербатареи он не произведет. Так что ждем еще 2 года, ждем супербатарею. Зато это не мешает Илону Маску повышать свою капитализацию. Сегодня компания Tesla стоит в 5 раз дороже крупнейшего производителя автомобилей, концерна Volkswagen, при том, что компания Tesla производит в 30 раз меньше машин. Вот это класс, это высокий класс. Вот это действительно современные фокусы. То есть компания производит в 30 раз меньше автомобилей, но стоит в 5 раз дороже. Прекрасно. Вот, собственно, но поверьте, у нас так не могут. Вот Анатолий Борисович Чубайс почему-то не может создать какую-нибудь частную компанию по производству зеленой энергии и повысить ее капитализацию. Пусть даже он нам сказки рассказывает. Ну, пусть только привлекает деньги на рынке. Илон Маск же не привлекает деньги за счет государственного финансирования. Он же не в компании работает государственной. Собственно, пожалуйста, делайте, только не просите у государства. Я не против развития зеленой энергии в России. Я против того, чтобы это делали государственные компании за счет тарифа, который мы платим. Может быть, кому-то кажется, что 5% это маловато, или там 20% за 5 лет маловато. Мне кажется, это прилично. И если бы мы не закладывали в тариф все, что ни попадя, ситуация могла бы быть гораздо более позитивной. Значит, да, просто тут сегодня очень много идет смс-ок. Вот Михаил, вы нам пишите, просто я сегодня на все ваши вопросы ответить просто не смогу, они настолько разные. Вы к нам присоединяйтесь почаще, чувствую, что вы владеете знаниями об отрасли, с вами будет приятно обсудить, но просто на все вопросы не отвечу. Вот сегодня Григорий мне продолжает, ну, вы не видите, продолжает все-таки ссылать, как выглядят умные счетчики и программы. Еще раз говорю, ну, прекрасно, что это все развивается, действительно здорово. Я только жалею, Григорий, что электричество дорожает, а то, что развивается у нас производство умных счетчиков, я только за. Вот. Значит, ну, пишут, что про цену электроэнергии в Европе. Ну, собственно, да, мы об этом сказали. Да, ну, собственно, я обещал также сказать про Нагорный Карабах. И тут вот мне не дают забыть об этом, потому что спрашивают, что там с Азербайджаном. Вот. И, соответственно, Виталий, проживающий в Филях, пишет, что... Вот пишет, в эфире одного патриотичного YouTube-канала заявили, что Россия вышла на 4-е место по поставкам газа в Турцию, и поставки по турецкому потоку почти нулевые. Значит, на самом деле, опять же, слушайте, и вот, кстати, вот хороший тоже повод перейти к теме ситуации с Нагорным Карабахом в контексте Азербайджана. Почему? Потому что, ну, понятно, что мы все обсуждаем там военный конфликт, там вот вы обсуждали, соответственно, сбитый самолет, но ведь интересно, что, как мы видим, даже по ситуации со сбитым самолетом Армения обвиняет, что это сделала Турция. То есть Турция довольно активно включается в эту историю. Более того, есть точка зрения, что, собственно, она Азербайджан и подталкивала к развитию боевых действий, но и Турция всячески говорит о том, что готова там поддержать Азербайджан. Ну вот история с самолетом тоже достаточно показательна. А что интересно при этом, что как-то многие забывают, что очень близко, на самом деле, к территории военного конфликта, очень близко проходит так называемый Южный газовый коридор. Южный газовый коридор — это давняя мечта Европейского Союза. Может быть, помните, был такой газопровод Набука. Потом он трансформировался в проект ТАП-ТАНАП. Такой вот тоже с хорошей рифмой они друг друга дополняют. Но смысл заключается в том, что азербайджанский газ должен прийти на рынок Турции. Ну, на рынок Турции, прошу прощения, он уже пришел. Это уже не будущее, а настоящее время. А дальше вот скоро должно состояться открытие и всего этого Южного коридора. И, соответственно, газ дойдет и до других государств. Ну, другие государства, на самом деле, это прежде всего Болгария, Греция и Италия. Соответственно, вот те государства, которые должны получить азербайджанский газ. Изменит ли азербайджанский газ расклад сил для нас на юге Европы? Не сильно изменит, но отрицать конкуренцию достаточно глупо. Безусловно, конкуренция усиливается. Ну, просто там Азербайджан должен суммарно поставить 16 миллиардов кубов. У них такие контракты заключены. Это не сильно меняет расклад. И в этом плане ситуация с нашими поставками в Турцию, она вот на первую половину 2020 года достаточно печальная. Это правда, и это никто не отрицает. Но сейчас она будет меняться, и будет меняться уже в конце 2020 года. Почему она будет меняться? А там, на самом деле, все предельно просто. У турецких компаний, в том числе и государственной компании «Боташ», долгосрочные контракты с «Газпромом». Они заключены с нефтяной привязкой. Турция довольно диверсифицированный рынок. У нее есть несколько СПГ-терминалов. У нее есть иранский газ, азербайджанский газ. Ну, Катар — это жиженый газ, там в том числе и катарский газ поступает. В том числе, кстати, российский газ. СПГ туда поступает, что для меня предмет для отдельного удивления. Но да ладно. Вот. Соответственно, в период, когда нефтяная привязка, газ по нефтяной привязке оказался дороже, Турция, естественно, на переполненном рынке этот газ замещала другими поставщиками. Но в этом году впервые государственная компания «Боташ», вот я уже расчеты провел, вам смело говорю, что государственная компания «Боташ» не выполнит правила «бери или плати». Соответственно, она точно попадет на штрафы за невыбор газа. Это первая история. А вторая история. Следите за результатами конца года. Закупки газа Турцией будут увеличиваться. Потому что других вариантов у Турции нет. Надо и контракты выполнять, чтобы на совсем уж серьезные штрафы не попасть. А самое главное, конъюнктура меняется. Конъюнктура меняется, соответственно, стоимость российского газа вот в этой самой нефтяной привязке становится более выгодной. Поэтому здесь все не так драматично. Но, возвращаясь к истории с Азербайджаном, очень интересно, что ведь Турция, на самом деле, в том числе и из азербайджанского газа, пытается сделать историю про себя как газовый хаб, как такие ворота на европейский рынок. При этом политические амбиции Турции заводят ее достаточно далеко. И вот фактически Турция стала одним из закоперщиков конфликта на территории Карабаха сейчас. Причем интересно, что на самом деле этот конфликт, по большому счету, заставляет задуматься о том, насколько надежен путь доставки газа из Азербайджана. Но самое-то удивительное, что как раз сами Турция и Азербайджан эту историю вот сейчас и начали. По идее, им наоборот. Вот надо было дождаться открытия Южного газового коридора, заявить о том, что все надежно, все в порядке. Но вот политические амбиции, на мой взгляд, оказались настолько серьезными, что ждать никто не стал. Вот, и, собственно, сами позволили вот нам такого рода вопросы задать. А насколько надежен вообще в политическом плане этот самый коридор. Вот, этот самый коридор. Значит, да, ну и у нас буквально остается несколько минут. Вот, спасибо вам за ваши, значит, комментарии. Сегодня их довольно много, я просто все не успел прочитать. Но буквально несколько слов тогда о тоже нашей любимой теме, это Белоруссия. Сегодня посол Белоруссии в России заявил о том, что он встретился с Миллером, и договорились они о цене на газ на следующий год. Меня это немножко же волнует, потому что посол не сказал, какая цена будет. Мне, честно говоря, не слишком хочется, чтобы она была уж слишком дешевой, правда вам скажу. При этом очень интересно, что сейчас вот начинается еще и процесс перевода поставок белорусской нефти в российские порты. Ну, моя позиция такая, что раз уж субсидировать приходится белорусских соседей, то хотя бы, может быть, что-то попытаться монетизировать из этой истории. Но, в частности, вот говорится о том, что 6 миллионов тонн нефтепродуктов все-таки будут в год отправляться через российские порты. Ну, посмотрим. Но самое интересное — это заявление Лукашенко, как он сказал, что он готов вложить деньги в расширение портовой инфраструктуры, соответственно, на территории России, потому что он сэкономил, оказывается, 3 миллиарда долларов кредита на атомную станцию. Вот это меня очень заинтересовало. То есть мы ему дали 10 миллиардов, он говорит, что он за 7 построил. А как мы так деньги выдаем? Вот я с трудом представляю, как можно 30% сэкономить на таком крупном инфраструктурном проекте. Ну вот он так сказал, что 3 миллиарда теперь он любезно сэкономленных вложит в нашу же экономику. Представляете, мы ему 10 миллиардов дали, а он сэкономленное вкладывает к нам. Ну и, кстати, тоже последняя новость. Страны Балтии заявили, что они электроэнергию с его атомной станции покупать не будут, так что как бы он еще нам эту электроэнергию тоже не попытался продать, тогда будем внимательно следить за тем, как у нас дорожает электроэнергия при помощи умных счетчиков. На этом все, дорогие друзья, до следующего вторника, будьте здоровы!